Новости дилетанта.
Президент США Дональд Трамп вступился за памятники конфедератам. Заодно хозяин овального кабинета еще и обвинил СМИ в попытке извратить историю. Так американский лидер отреагировал на события в Шарлоттсвилле, где несколькими днями ранее прошло стихийное шествие за снос памятника генералу Ли, главнокомандующему армии Южных Штатов во время гражданской войны в США. Шествие, напомню, завершилось массовыми беспорядками. К слову, памятники деятелям конфедерации попали в опалу уже достаточно давно. Несколько монументов уже были снесены по решению властей штатов Луизиана и Джорджия. Администрация Мэриленда планирует демонтировать памятник судье Роджеру Тейни, который в 1857 году отказался отменять рабство, а заодно не дал темнокожим американцам с юга право рассчитывать на гражданство штатов. Трамп выступает против. По его словам, по тем же мотивам, по которым сносят памятники конфедератам, можно демонтировать и монументы героям американской истории, президентам Джорджу Вашингтону и Томасу Джефферсону. И еще о памятниках. В украинской Виннице увековечили память Семена Петлюры. Бронзовую статую соорудили на деньги местного бизнесмена Сергея Капусты. В интервью местным СМИ предприниматель заявил, что Петлюра очень многое сделал для Украины, а потому в стране должен быть хотя бы один его памятник. К слову, монумент воздвигли на улице, названной в честь атамана. По соседству расположены здания, где сейчас находится редакция радиостанции, а 100 лет назад в нем размещался штаб Петлюры. Любопытно, что ранее памятник атаману собирались поставить в Киеве, но позже местные власти проект свернули. Москва старше, чем мы думаем, ей не 870 лет, а больше. Об этом заявил главный археолог столицы Леонид Кондрашов. По его словам, к 1147 году, который считается датой основания Москвы, поселение уже сформировалось. По его словам, вероятная дата основания относится к середине 11 века. Это значит, что Москва старше примерно на 100 лет. Впрочем, отметил Кондрашов, не все ученые готовы согласиться с новыми данными. Стоит отметить, что дата 1147 год определена по Ипатьевской летописи. Именно в ней впервые упоминается Москва. Там говорится, что князь Юрий Долгорукий приглашал в свой город Святослава Новгород-Северского. Знаменитому собору Парижской Богоматери грозит разрушение. Об опасности предупредил французский архитектор Филипп Вильнёв. В интервью журналу «Тайм» он сказал, что Нотр-Дам разрушается под влиянием времени. Знаменитый готический собор стареет и становится опасным для посещающих его туристов. Одна из главных достопримечательностей Парижа нуждается в ремонте. Вильнёв отметил, что на состояние здание сейчас негативно влияет абсолютно все, включая выхлопы автомобилей. Архитектор советует заменить разрушающиеся камни современными материалами, но такой ремонт обойдется в миллионы долларов. Неясно, кстати, кто должен будет потратиться. Собственником собора является государство, которое передало его в бессрочное пользование католической церкви. Когда речь заходит о строительных работах, священнослужители требуют денег у казны, а члены правительства предлагают церкви самой искать средства.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Ну что же, добрый вечер всем, и мы сейчас, я не знаю, актуальной проблемы нет, чем говорить, причем таким странным образом, как сейчас все происходит в обществе, и я бы сказал, на высочайшем уровне, говорить об Иване Грозном. Говорить-то об этом нужно, но есть такая наука и история, вот это будет, наверное, неожиданностью для многих так высокопоставленных товарищей, что есть именно такая наука и история, которая этим занимается. Есть профессиональные люди, которые этим занимаются. Владислав Дмитриевич Назаров, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим об Иване Грозном, но мы используем еще и синодик, который составил Никита Сергеевич Михалков в своей бессмертной передаче «Без углов». Вот. Там достижения есть Ивана Васильевича Грозного. Очень любопытные достижения. Несомненно, как у всякого эпохи, есть свои достижения, но у него очень интересный выбор. И согласно этому набору сведений, мы должны судить, как в каком-нибудь 1944 году и позже чуть-чуть, должны судить об Иване Грозном как невероятно прогрессивным и удачным человеком. удачным, жестким, но удачливым и важным для становления российского государства монархии. Так ли это, посмотрим. Я хочу сделать одно маленькое объявление, что 23 августа, через неделю, в Петровском путевом дворце в 19 часов будут дилетантские чтения. Ведущий будет Алексей Венедиктов, а Алексей Кузнецов, которым мы ведем программу «Не так», о разных судебных процессах, это будут суды времен Ивана Грозного, всевозможные. Но на главной странице сайта «Дилетант» нужно заполнить форму и зарегистрировать свое участие. Это бесплатно, но зарегистрироваться нужно, а также принести с собой паспорт. Потому что Петровский путевой дворец остается там, то, что называется, режимным объектом, и там потребуется документ, подтверждающий вашу личность. Ну, а теперь о другой личности, о личности Ивана Грозного и его достижениях. Ну что ж,
да,
пойдем...
паспортов тогда не было.
Ну вот, видите, а мы говорим прогрессивный монарх, паспортов он не вводил. Что же тогда было? Что же тогда было? И вот если идти по пути Никиты Сергеевича, то здесь он говорит в основном о расширении державы и говорит, начинает он с такого культурного факта, который заслуга Ивана Грозного, как русское книгопечатание началось.
Ну, трудно сказать, насколько это заслуга именно Ивана Васильевича, поскольку здесь прямых свидетельств того, что это было сделано по его инициативе, кроме послесловия вот, к первому изданию «Апостола» 64-го года, ничего по этому поводу сказать нельзя. А в определенной мере это... Этот текст трафаретен. Ну, вот если переписывалась какая-то рукопись богослужебного характера или любая другая, то писец, скажем, монастырский обычно говорил, что она написана при таком-то великом князе, если это время Ивана Грозного после 1547 года, значит, при царе, там-то... Иногда по заказу или вот по какой-то, ну, просьбе здесь такого слова никогда не фигурировало. Ну, в общем, по инициативе такого слова тоже не было, но смысл такой благодаря тщанию, желанием такого-то лица. Это лицо могло быть духовное, а могло быть светское. Это обычные тексты. Говорить об этом, об особенной роли Ивана IV в деле книгопечатания, ну, я бы не стал. К тому же, как известно, существуют так называемые анонимные издания. Старопечатные, которые предшествовали вот изданиям 64-го года, и которые, соответственно, мы не знаем наверняка, где они были произведены. Большинство исследователей полагают, что это все-таки московские, но некоторые говорят о провинциальном происхождении этих старопечатных книг. Время то же самое. О том, что они появлялись, и что это факт культурного подъема 1550-х годов, несомненно, это выразилось в целом ряде других проявлений.
Можно говорить об общем культурном подъеме 50-х годов, да?
Можно. И в 40-е годы, где-то вот начиная с 44-45 года, по числу известных рукописей, ну, в 50-е годы в особенности. Вообще, если вот вслед за Никитой Сергеевичем Михалковым говорить о том, как надо оценивать правление Ивана Грозного по итогам, то я бы сказал так. Его правление можно оценивать по итогам предварительным первого порядка. Это где-то, ну, скажем так, до 1547 года, канун вот его... венчание на царство и его первый брак. Второе предварительное, второй этап предварительных итогов его правления, ну, здесь можно колебаться между двумя датами, 1560 год или февраль 1563 года. 1560 год – это опала пока бескровная, на ведущих деятелей избранной Рады, ну, условно говоря, избранной Рады.
Поэтому... Я вижу, как вы при словах избранная Рада, вы сразу несколько поморщились, потому что это сомнительный термин, это термин Курбского.
Термин несомнительный в том смысле, что, да, его употреблял Андрей Михайлович Курбский, употреблял отчасти по аналогии с теми порядками, которые были в Речи Посполитой. Ну, сначала он бежал в Великое княжество Литовское, но вскоре там появилось уже объединенное государство Речь Посполита, 1569 год. Поэтому, конечно, он определенным образом искусственный, но поскольку я писал статью «Большую российскую энциклопедию «Избранная Рада», то в некотором роде этот термин и родной.
Но явление было.
Явление было, был определенный период правление, когда явления социального, политического, военного характера имели место быть. И очень важные. Они, с одной стороны, ну вот говорят о реформах этого времени, с одной стороны, это так. Но это всегда надо помнить об условности понятия реформы применительно к средневековому и даже позднесредневековому обществу. Это скорее закрепление и развитие тех процессов, которые шли примерно на протяжении 50-70 лет или даже 70-80 лет, начиная с середины правления Ивана III и вот 1550-м годам. Но это был действительно, это был период подъема и успехов во всех сферах. Во всех. И в военной, и в международной, и в экономическом отношении, и в социальном плане, и в социально-государственном устройстве. Ну, во многих очень отношениях. А потом был итог. Итог 1500. Смерть Ивана Васильевича в марте 1584 года. И итог. Страна в запустении, страна проиграла войну, страна потеряла в том числе древние исконные территории, и которые через десяток лет ей пришлось отвоевывать у Швеции. Стране грозила новая война, причем такая, которую она бы наверняка проиграла, если бы не смерть Стефана Батория в конце 1586 года. Ну, почти наверняка, скажем, аккуратно.
Война с Польшей и Литвой, в смысле, с Речью Посполитой уже, да.
И это благодаря, опять-таки, во многом той внутренней политике, которую Иван Васильевич сначала спорадически, а потом с невероятным упорством вел, что в годы опричнины, что и в годы так называемого особого двора.
Вот скажите, пожалуйста, здесь следующее. Где здесь где здесь поместить вот такие очевидные приобретения территориальные, которые были во время определенных периодов правления Ивана Грозного? Вот, конечно, как очевидность, и отмечает это Михалков, присоединение Казанского и Астраханского царств.
Ну, во-первых, я бы не сказал присоединение, я бы сказал завоевание. Оно вполне логично, оно вытекало из характера отношений между Казанским ханством и Московским Великим княжеством, а затем Российским государством на протяжении 80 лет. Ну да, примерно, да, 82 лет. Здесь дело в том, что, ну, не углубляясь совсем в 15 и первую четверть 16 века, скажем так, вот состояние России после смерти Василия III и вплоть до конца 1540-х годов было таково, что оно вполне побуждало знать Казанского ханства к достаточно агрессивной и во многом успешной политике, действиям в отношении российского государства.
А почему?
Ну, во-первых, потому что Казанское ханство в немалой мере унаследовало то, чем жили кочевые государства. Оно не было кочевым государством, но то, чем жили ее прародительница Золотая Орда и Большая Орда, и что входило, ну, как бы... если не в обязательный, то в наиболее желательный круг действий, круг интересов этой знати. Mm-hmm. Это грабеж.
Грабеж экспансии.
Это грабеж, это военная добыча, это захват людей. Ведь когда война с Казанью, царские так называемые походы, они же продолжались 5 лет, не каждый год, но через год, это были крупные, большие походы. И когда вот был первый успех в 49-м году, в 49-50-м году, то оттуда вывели, правда, источники только наши, но более 100 тысяч пленных. А это только оставшиеся там, в Казанском ханстве, а не проданные на рынках в Крыму, в Астрахани или еще где. Это источник дохода. Точно так же, как для Крымского ханства на протяжении и 16-го, и 17-го веков набеги на русские территории, южные, а порой и центральные, были источник дохода. Это добыча и это люди, угоняемые в рабство, в плен. Поэтому... вот на протяжении примерно с 1535-36 годов и вплоть до 1547 года 2-3 набега в год на разные территории от Нижнего Новгорода и Мурома до, ну, в общем, Костромы, Галича и даже некоторых юго-восточных властей Вологодского уезда, это нормальная вещь. И вот обычно мы, когда говорим о борьбе с набегами и захватническими действиями тех или других ханств, мы говорим, что вот, мол, полки располагались по Оке, вот здесь создавался большой разряд, пятиполковая рать, это ежегодный служба. Так вот, в конце 30-е и 40-е годы пограничными крепостями были Владимир, Кострома, Нижний Новгород, это уже было вообще границей. Для этого времени. И это бесспорно. С одной стороны, это давало стимул, большое порождало недовольство у тех же детей боярских, то есть российских дворян военной службы. Прямой ущерб. А с другой стороны, это дало повод для некоего единства. Ведь 40-е годы, начало 40-х годов, это большое время политического кризиса. Внутри боярской элиты постоянная борьба за первенство около сначала мальчика, потом ну, не юноша, но как назвать человека между ребенком и...
отрока.
Ну, вот отрока, значит, и отрока, да. Ивана Грозного. И это сказывалось на боеспособности российской армии, поместного ополчения прежде всего. Поэтому походы на Казань поначалу весьма неудачные, они были стимулом и той осью, которая постепенно сплачивала всех людей воинского чина. И в ходе этих походов действительно были предприняты достаточно важные мероприятия в области военного дела. И создание стрелецкого войска в качестве регулярного боя.
Можно ли назвать, я прошу прощения, Ивана Грозного создателем
регулярной армии? Да, конечно, нет. Но зачем же обижать Петра Алексеевича? Даже кровно, я бы сказал, не стоит этого делать. Все то, что делалось с точки зрения создания армии, соответствующие нормативам, европейским нормативам 16-17 веков, оно тех или иных отдельных разделах в России существовало. Ну, скажем, найм военных людей из-за границы. Ну, известно, по крайней мере, со времен Ивана III, это создание артиллерии с помощью итальянских, в том числе, мастеров. При Василии III были просто иноземцы военной службы уже. И известно, раскопали же недавно, ну, как недавно, несколько десятилетий тому назад, кладбище, где хоронили иноземцев еще при Василии III в Москве.
Ой, да, но оно ведь совсем не так, где не там, где мы привыкли.
Да, не там, где мы привыкли. Нет. Это да. Там, где Данилов монастырь. Это недалеко.
Там, там нашли, в принципе, тех людей, о которых Штаден пишет.
Да, 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 да. В том числе одного нашли там. Ну вот, и в этом смысле это не новость. Точно так же, как и огнестрельное оружие применялось и при осаде, и при обороне, и даже в полевых сражениях. Битва на Угре, отражение похода хана Ахмата. Применение первое, достаточно масштабное применение.
Это какой огнестрель... год у нас Угра?
1480-й год.
80-й, собственный год, да. Да,
1480-й год. В начале, в первой половине XVI века широко известны так называемые пещальники. Это отряды, которые содержали на деньги тех или других городов и которые мобилизовывались. Это непосредственные предтечи того же стрелецкого, стрелецких полков, стрелецких отрядов, которые вот были реформированы, которые были впервые, точнее, упоминаются именно в таком качестве, как полк. В 1550 году.
Ну, вот здесь это вообще-то ходячий тезис о том, что Иван Грозный, в общем-то, он отец регулярной армии. В этом смысле. Ну, мне кажется, что это желание приписать.
Желание приписать, конечно, увеличить некую сумму заслуг Ивана Васильевича.
Кстати, об увеличении сумм я сразу хочу, чтобы вы ответили Рашиду из Казани, который обиделся и возмутился числу 100 тысяч людей.
Ну, что поделать. Это в летописях указано в русских...
А там превышения нет?
А?
Завышения нет? В летописи.
Ну, это вряд ли, потому что в данном случае контекст идет такой. Они выходили на границу, их должны были отпускать, и они выходили на границу, и их там считали и отправляли потом по домам. Поэтому определенное завышение могло быть, но оно вряд ли было принципиальным. Это не тысячи, не десять тысяч, это уже все-таки десятки тысяч какие-то. Это во-первых. А во-вторых, не надо здесь обижаться зазря, потому что когда русские в октябре 1552 года взяли Казань, то мало защитникам не показалось.
Это было чудовищно, то, что там происходило в Казани.
Я бы не употреблял это слово «чудовищно». Это было нормально с точки зрения ведения правил войны на этом театре военных действий и в эту эпоху. Если город не сдавался, а он не сдавался, героическая осада продолжалась... сейчас посчитаем, ну, по крайней мере, два с лишним месяца, то, соответственно, при незадаче, при том, что там был хан, который у них неожиданно появился перед этим, перед последними военными действиями, а двумя годами ранее этот хан был на службе у Москвы, Едигер. После взятия Казани его привезли, он крестился в Москве, перешел в православие. Так вот, я хочу сказать, все мужское, кроме тех, что погиб, все мужское население...
А? Чуть ли в Архангельском соборе похоронили.
Нет,
меня
по-моему, нет. А он был... Он, все мужское население Казани было вырезано. Конфискация имущества была, если не полная, то почти полная. Но это так воевали. Так воевали. И оборона Казани была действительно героической, потому что военный потенциал осаждавшей армии и осажденных был некоторым образом несопоставим. Но здесь опять-таки кто виноват? А виноваты опять-таки прежде всего я извиняюсь, казанская знать в таком исходе в значительной мере виновата. Потому что не приняла она московского ставленника, который дважды до этого был казанским ханом.
А могло быть существование?
Так оно было, десятилетия.
Оно могло продолжаться в это время?
Думаю, что да. В принципе, если бы была бы консолидация казанской знати на кандидате хани, данном из Москвы.
А это так же, и было. А как же доходы от грабежей и так далее? Пришлось бы покончить с традиционными
Ничего подобного. Первый Ливонский поход зимы 1558 года, в нем участвовали казанские, черемисские и прочие отряды, которые вполне получили в Ливонии то, что они раньше получали в России.
То есть они могли, в общем, получить...
Естественно, они участвовали в этих войнах и опять-таки участвовали в привычной для себя сфере после определенной победы или в полевом бою, или после взятия каких-то городов. Такие конные отряды распускались, как тогда говорили, в войну. Mm-hmm. То есть занимались грабежом окрестных территорий.
Вот, Владислав Дмитриевич, я понимаю, что это длиннющая и другая тема, но вот коротко до новостей, как бы нам все-таки сказать, как совместить вот эти истории? История, которую Рашид видит из Казани, и которую очень многие видят из Москвы, вот как историю своего государства.
Я думаю, что здесь главный принцип должен быть один. Ну, скажем так, снять очки своего времени по возможности, снять очки своего народа по возможности и поглядеть на это так, как глядели тогда они. Находили возможность для совместного невоенного существования Казанское ханство и Московское Великое Княжество. Находили эти периоды, вот в эти 80 лет, которые примерно относятся, их было больше.
Больше. Владислав Назаров, мы продолжим разговор об Иване Грозном через 5 минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем разговор об Иване Грозном с Владиславом Дмитриевичем Назаровым, историком, специалистом по истории. Вот здесь возмущаются, еще говорят, почему вы говорите все время «Россия»? Знаете, есть казуисты такие, почему «Россия» говорите?
А зачем казуисты? Есть такие источники, как документы дипломатических отношений с Великим княжеством Литовским. Начало документации в этом фонде документальном – это конец 1480-х годов. Так вот, в том числе и в официальных договорах слово «Россия» и «российское государство» уже фигурирует в официальных документах. Другое дело, что отчасти историографическая традиция, отчасти основанная частично на традиции источников, в том числе и более поздних 17 века, привычно считать московское государство, Русь.
Так что России говорить можно.
Вполне.
Отлично.
Я добавлю здесь вот к вопросу о том, насчет Казани и завоевания, присоединения или как, или что еще. Есть целый ряд мифов, которые у нас, ну, не только с эпохи советской историографии, а даже и раньше, утвердились и продолжают существовать в той или иной форме. Но один из таких мифов – это о благотворной роли присоединения Казани к России для собственного развития татарского народа. Почему это миф? Ну, потому что... В конечном итоге, если мы будем говорить о том, что знать казанского ханства оказалась несостоятельной с точки зрения самостоятельного существования этого государства. Если мы будем говорить о том, что включение казанской территории, территории Казанского ханства в состав России в конечном итоге через 2-3 столетия способствовало развитию этого региона, но это все так. Но в XVI веке оно было некоторым образом иначе, и первые следы этого завоевания были отнюдь неблаготворны. Отнюдь. Восстания в Казанском крае продолжались 6 лет. Взяли Казань в 1952 году. Окончательную победу военную можно датировать концом 1556 года. Не раньше. Это первое, что я хочу в этой связи сказать. Второе, устойчивый миф обратный, это вот страна Россия, это страна-агрессор, которая все время только делает, что завоевывает, завоевывает и завоевывает, и несет завоеванным народам очень тяжкое существование. Ну, то же самое. Миф, миф и миф. Политизированный чаще всего. Никаким образом не увеличился налоговый гнет на население бывшего Казанского ханства и при Иване Грозном, и позднее. Все легло, бралось в размерах того ясака, которое со своего населения, со своего и иноплеменного населения, скажем, мордвы, чувашей и так далее, брал Казанский хан. Размеры примерно одинаковые. Массового сгона населения земли тоже почти не было. Естественная убыль знати и военнослужилого люда, она была, она имела место. И вот эти опустевшие земли или лично принадлежавшие ханскому ведомству, дворцу, они пошли в раздачу в поместную. Это так. Поэтому не надо ничего упрощать и подгонять под политику вот сегодняшнего
упрощать
дня.
Упрощать не будем, но обобщать будем. Вот здесь, вот Россия, если здесь обобщить, вот то, что мы говорим о Казанском и Астраханском ханствах, русское государство выходит на Волгу на всю, практически на всей ее протяженности.
Да, это было...
Это очень важно.
Очень важно, бесспорно. Во-первых, это способствовало бесспорно развитию торговли международной и росту доходов московской казны, само собой разумеется. Но это дало толчок экономическому развитию и, ну, просто вот, скажем, купечество, крупное купечество, так называемые гости, на восточной торговле зарабатывали весьма прилично.
Это Персия в основном?
Это Персия, это среднеазиатские государства. Но главным образом это. Ведь одна из болевых, скажем, точек московско-английских отношений, вот, которые выстраивались при царе Иване Грозном, это болевая точка, чего хотели англичане? Свободной торговли по всему Волжскому пути, вплоть до Астрахани, чтобы они могли там торговать с персидскими и прочими. И за это они готовы были кое-что предоставлять.
Это ход на восток.
Да, бесспорно.
Это ход бесспорный на
они
восток.
Они искали два хода на восток. Они пытались найти ход на восток помимо Португалии и Испании. По Северному морскому пути это им не удалось. А вот через Волгу, да, пытались, и все время пытались всю половину, вторую половину XVI века.
Идем дальше. Северный центральный Урал и часть Западной Сибири.
Ну, зачем мы будем так сильно обижать Великий Новгород? С XII века эти территории, по крайней мере, Северного Урала и Северного Зауралья, пусть не в постоянной, но находились в зависимости, данической зависимости, отчасти политической, но только отчасти, от Великого Новгорода. С 13-14 века этим занялись князья Северо-Восточной Руси. Те, которые сидели прежде всего на столе великокняжеском во Владимире.
Угу.
Но тоже,
да.
Видите, скажем, Великий Устюг. Это было одно время владение ростовских князей. А ростовских князей – это старшая линия от Константина Юрьевича. всех северо-восточных Рюриковичей будущих, тогдашних и будущих. Поэтому, да, конечно, было закреплено годы правления Ивана IV, но предпосылки для этого и опыт этому набирался еще вот с 12 века, а в основном 14-15. При Иване III были крупнейшие походы, при которых была окончательно решена судьба Вятки. Два крупных похода. Сначала были неудачные и удачные походы в конце 1450-х, в начале 1460-х годов, а затем окончательное присоединение, это 1489 год.
Как мы рассматриваем поход Ермака?
Ну, конечно, это прежде всего яркое проявление свободной колонизации свободного люда, то есть казачьих станиц и отрядов, и при организующей и решающей финансовой, при решающей организующей финансовой и любой иной роли Строгановых.
Конечно.
Как правильно прежде всего,
Строгановых писать? То есть, через «а» или царь... через «о»? Строгановы или Строгоновы тогда?
Строгановы. В 16 веке, конце 15-16 в источниках они через «а».
Отлично.
Вот бывает. Можно еще, когда мы говорим про итог Ивана Грозного, есть такая прекрасная работа коллективом историков, давно уже, сколько ей, наверное, лет 25-30, нет, больше даже, наверное, больше. «Аграрная история Северо-Запада России». Вот, ну, махонькие выводы, которые, может быть, полезны будут тем, кто говорит про великие заслуги Ивана Васильевича.
Это внимание тех, кто спрашивал про Северо-Запад.
Запустение поместных земель. А надо учесть, что поместные земли... Это ведущий вид землевладения в северо-западной Руси. После того, как вотчина новгородских бояр и жилецких людей были ликвидированы, там были помещены сотни и тысячи выходцев из московских служилых фамилий. Так вот, берем середину 1580-х годов описание. Чем хорош Новгород, это в сторону. Тем, что на протяжении конца 15-16 века для большинства пятин, а их пять всего, мы имеем описовое описание рубежа 15-16 века, середины 16 века и два описания 80-х и 90-х годов 16 века. Бежецкая пятина, поместные земли. 8,9% живущих обеж. Что такое живущие обежи? Живущие обжи. Это те обжи, где ведется более или менее нормальное хозяйство, с которых платятся какие-то налоги. А, собственно, помещик-то на что живет? Помещик живет прежде всего то, что он получит с крестьянина.
Да.
Водская пятина. 7,7% это по сравнению к 1500 и 1550 годам.
И к 50-м тоже, да?
Да. Угу. Там был подъем. Угу. По сравнению с 1500-ми годами, к середине 16 века был подъем примерно процентов на 15-20. И распаханных земель, и роста населения, и так далее. А здесь полный упадок. Деревская пятина 4,1%. Ну, Шелонская пятина 5,2, чуть больше. То есть в десятки раз снизился экономический потенциал для содержания основной части армии русского государства на середину 1580-х годов.
Да.
Походы Степана Батория, их было три, да? Так вот, во время этих походов впервые зарегистрированы массовые неты. Что такое нет? Это не явка помещиков на службу. Составлялась вот воевода, отправлялся в какой-то город, туда должны были собираться отряды из там трех, четырех, пяти, семи городов, поскольку они служили городом, как так называемым.
А тут не являлись.
Потом... Не являлись, значит, нет.
Это во время всех знаменитых походов Степана Батория, да?
Да, и это подлинные документы, связанные с походным архивом одного из русских воевод этого времени. Ну, не было таких, но это, в принципе,
значит,
не
уже
явка
к этому
на службу.
Я только хотел спросить, что это, заслуга политики Грозного, вот это, тамошняя, или это объективные причины, война там и так далее?
Ну, и то, и другое, и третье. То есть, с одной стороны, это проигранные война, он дважды мог ее прерывать и пойти на более или менее какие-то нормальные условия и в 1566 году, и в 1569 году. Но не пошел, неверно оценил и международную обстановку, и свои силы. Когда был самый крупный набег, вызвавший обезлюднение примерно 15 центральных и южных уездов страны? В 1571 году. Кто его совершил? Крымский хан Девлет Гирей. Кто его провел незнаемыми путями? Дворянин из опричного уезда.
Из опричного уезда?
Из опричного уезда. То есть член опричной армии. Какая армия чуть-чуть не попала вместе с Иваном Грозным в плен Девлет-Гирею? Опричное войско чуть-чуть не попало. И вот этот поход Девлет-Гирея, который привел к массовому... Вся Москва была практически сожжена.
Это когда опричный дворец сгорел тоже?
И опричный дворец сгорел, все сгорело. Князь Бельский Иван Дмитрич, ну, самый, что ни на есть, аристократический род, самый близкий человек среди первостепенной знати и по ряду принципов брачных связей с царской семьей, вместе со всей своей семьей угорел. Угорел в погребе в Кремле, на своем дворе.
Когда пожар, когда горел.
Когда
все,
было,
да.
Все, да. То есть... феноменальное разорение, угроза возобновления зависимости от Орды, угроза восстановления власти Крымского ханства над Казанью и Астраханью, вернее, ну, там сидели представители Казанской династии, Крымской династии в Казани, но в этот раз могла речь идти об объединении всех этих бывших двух ханс, которые были в составе России. Это было одно из требований Девлет-Гирея. Да. Спасло Россию что? Спасла земская с частью, с опричными. Армия в 1572 году в пятидневном бою разгромившая армию Девлет-Гирея. Знаменитое сражение при Молодях. Молоди — это буквально в нескольких километрах от Серпухова. Опять-таки, все рядом. Вот итоги. Когда есть такая книга, вот опять-таки, для тех, кто очень хочет, чтобы Иван IV выглядел покрасивее, очень советую почитать. Выясняли причины разорения в той же новгородской земле, вот там обыскные книги нескольких погосов. Какие причины выдвигались? Государевы подати. Мор, то есть это эпидемия, которые в это время усилились, кстати говоря, эпидемии 69-70 года. Третье. Ратные люди. Причем ратные люди это не только те же самые немцы, ливонцы, или это и военные люди российского государства, которые шли в походы и по дороге сметали все, что только могли. Дорога, селение вдоль дорог, вдоль путей движения армейских отрядов было самое неблагополучное место. И, наконец, опричное взыскание. Ну, вот, например, фраза: опричники живот пограбили, но живот в смысле имущества. Скот посекли. Опричники замучили, двор сожгли и со скотом, и с животом. это новгородская земля. Но если почитать синодик, который реконструирован Степаном Борисовичем Веселовским и Русланом Григорьевичем Скрынниковым, то мы там найдем такую знаменитую фразу: «Отдело, отделано, то еще бито».
Угу.
Ручным сечением или из пищали. Там то 200 с чем-то человек, то еще сколько-то. И в том числе из этих людей, масса людей, они, вот скажем, попал Иван Петрович Федоров. Прекрасный человек, очень знаменитый в свое время, представитель древнейшего московского боярского рода. Атакинфа Великого, старшая ветвь, опытнейший администратор. Вот уберег его Бог летом 1546 года, когда несколько человек Иван Васильевич в возрасте 16 лет показнил на Коломне. А вот он не прикословил царю тогда, тогда еще великому князю, и отделался опалой годовой. Угу. И очень быстро был возвращен. Так вот, опала на него как бы состояла из трех актов. Первая – весна, начало лета, когда грабились его вотчины в Коломенском и соседнем уездах. Второй раз – это вотчины в центральных уездах. И третий раз, когда его уже заколол во дворце сам Иван Васильевич, это сентябрь 1478 года, это уже третья вещь, когда опять-таки десятками отделывали федоровских людей и там, и там, и там.
Общее число жертв, написано в синодике Михалкова, за все время царствования Ивана Грозного, общее число жертв репрессий составило от 3 до 4 тысяч человек.
Это, ну, как бы подобрать поспокойнее слово. Значит, вот тот список, который есть, который публиковал в свое время Степан Борисович и Руслан Григорьевич, это что такое? Это выписки из синодиков разных типов, примерно десятка монастырей, которые рассылались самим Иваном Грозным, точнее, не самим, конечно, а по его приказу рассылались из его канцелярии, после того, как он решил особо поминать своего сына.
Угу.
И он бил челом. Но по этому поводу в кладной книге «Трость Сергиева монастыря» очень выразительный текст. Он 6 раз клал земные поклоны перед своим духовником и келарем Троицы Сергиева монастыря. И добивался особого поминовения для Ивана Ивановича, своего старшего
он
сына.
Он убил Ивана Ивановича?
Ну, неосторожию, скажем так. То есть это не преднамеренное убийство, но это был удар посохом, который попал в область виска, и через 10 дней сын умер.
А как нам быть с высочайшим мнением по этому поводу, что Посавина оклеветал?
Ну, я не знаю, чье это мнение, но дело, ну, опять-таки, вот в чем тут дело. В это время в Москве, точнее, в Александровой Слободе, сначала в Старице, потом в Александровой Слободе находился Антонио Посевин, представитель папы, который, кстати говоря, выполнил очень важную для Ивана Васильевича, царя, миссию миротворца, который был посредником между Иваном и Степаном Баторием для заключения перемирия. Нуждались обе стороны в этом перемирии, но едва ли Россия не больше. Но неважно, у него сведения были первостепенной данности, он в этот момент, правда, сам в Слободе не был, но был его переводчик. То есть, как человек, который находился в самой Слободе, и человек, который знал язык, и который, естественно, общался с обитателями царской резиденции. Поэтому
Ну, были еще более...
Здесь нет никакого резона.
Так абсолютно. Вот по всему выходит, что не было. И были из отечественных источников и так далее. Гораздо более, я бы сказал, крутые версии.
Да.
Версии.
О том, что он его именно убил.
Да, а не то, что по
неосторожности. И объясняли тем, что он вот хотел пойти на помощь Пскову, а царь ему не дал.
Ну да. Да, ну вот здесь бывали эти.
Но... Ну, конечно, это не убийство намеренное и сознательное, это вспышка гнева, вызванная ненадлежащим, по мнению царя, нарядом.
А выходит, жены Ивана Ивановича.
Жены Ивана Ивановича, третьей жены, кстати говоря.
Третьей, да.
И она была беременная.
Но не так оделась.
Не так одета. Царь ее начал учить этикету положенному. Прибежал царевич. Царевич тоже получил урок.
Да, и навсегда. Скажите, Владислав Дмитриевич, ну вот мы сейчас завершаем, да, мы завершаем нашу программу, но я бы хотел в ближайшее время снова с вами увидеться.
Я все-таки добавлю одно.
Да.
3-4 тысячи – это цифра, которая вычисляется по этим синодикам, и то не вполне точно. Но ведь вот скажем... Поехали взимать дань опричники по этим самым, по селам и деревням новгородских земель. Так нет об этом сведений в синодике. А вот в этой обыскной книге...
Вот.
То есть, должно это, конечно, исчисляться, скорее всего, десятками тысяч. Это прямые какие-то насилия и смерти. Но, кроме того, были же смерти, вызванные всей совокупностью обстоятельств, связанных с опричниками.
Да, конечно. И здесь и нельзя считать, мне кажется, некий такой аристократизм еще у Никиты Сергеевича играет. И он считает только известных людей. Высших людей, он считает, упомянутых. Но мне кажется, что это некоторый снобизм в этом есть. Так что нельзя так быть далеко от народа. Владислав Дмитриевич, я думаю, что у нас эта тема не прекратится, и мы вскоре с вами встретимся снова.
Про может быть, русской истории. Про интересное, а не только Иван Васильевич.
Да, кроме Ивана Васильевича, много у нас есть разных
государей
и периодов.
Спасибо. Дилетанты.